Здравствуйте! С вами снова программа «Правда жизни». Как всегда в нашей студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Гости нашей студии и я, ведущая Татьяна Кашина. Сегодня мы поговорим о грехах и пороках. За бешеным ритмом нашей повседневной жизни мы не всегда можем остановиться и до конца разобраться, что есть грех и что такое порок. Конечно, такие заповеди, как «не убий» и «не укради», знает каждый. Это общечеловеческие законы. Но в жизни есть множество мелких грехов, которые мы совершаем ежедневно, даже не замечая этого. Подчас мы невнимательны к близким, резко судим об окружающих. С течением жизни количество мелких грехов растет, как снежный ком. Они не караются законом государства, но противоречат законам Божьим. Как научиться видеть в себе пороки и меньше грешить? Об этом мы сегодня и поговорим. Но сначала давайте послушаем, что наши современники вкладывают в понятие «грех» и «порок». Об этом наш сюжет.
Существуют грехи и пороки. Живем мы в пороках сейчас.
Грех, я думаю, это любое умышленно принесенное зло.
Обманывать нельзя, да? Потом предавать нельзя. Как вот еще, какие грехи-то?
Человек сам подозревает и знает о своих грехах, дает в себе отчет в этом, вот, и поэтому верит в Бога.
Божественные грехи – это уже аборты женщинам, это уже очень страшный грех.
Грехи, пороки свойственны человеческой натуре, насколько я так думаю. Ну и воздаяние, надеюсь, что оно существует.
Я думаю, что в этом мире, в этой вселенной существует какая-то потусторонняя сила, которая, естественно, наказывает. Вот. Для кого-то это Бог, для кого-то это Будда, для кого-то Аллах.
Я думаю, наказание бывает, потому что, ну, как любила говорить моя ученица по физике, все в жизни уравновешено, все в жизни по третьему закону Ньютона. Есть сила, есть противодействие этой силы, поэтому вся злоба, как и все добрые дела, возвращается.
Будет, конечно, ему наказание в течение жизни обязательно.
Вот так люди на улице ответили на наши вопросы. Отец Дмитрий, так помогите нам разобраться, что есть грех и что есть порок.
Грех тире. Это есть состояние души человека, находящегося в противлении воле Божьей.
А порок?
Порок – это есть укоренившийся грех в человеке. Ну, например, напиваться пьяным – это грешно. А если это переходит в хроническую форму, то это уже порок.
Где тот первый шаг, который человек делает от истинного своего пути, и первый шаг, который он делает к ложному пути?
Первый шаг сделали Адам с Евой в раю, и поэтому потеряли рай. А так каждый человек уже рождается грешным человеком, потому что он, есть такой древний термин, удобо преклонен к греху. Например, чтобы человек выучил Евгения Онегина, это нужно очень много сил. А чтобы выучил наизусть матершину, это достаточно одного дня. И это лучше усвояется. Трудно представить себе ситуацию, когда мы выходим из квартиры в подъезд и видим соседские мальчики, допустим, красят стены, которые другие мальчики исписали всякой похабщиной. Или, например, взяли тряпку и моют то, что их друзья наплевали, когда курили у окна. В такой ситуации никто, я думаю, ни здесь присутствующих, ни тех, кто нас смотрит, не видели. Потому что человек склонен скорее поджигать в лифте кнопки, закручивать в бараний рог перила, плевать на кафельную плитку, бросать окурки из окна автомобиля, ставить бутылку из-под пива на тротуар и так далее. А чтобы он этого не делал, а наоборот, мусор бы убирал за собой, помогал нуждающимся, Для этого нужно очень серьезное многолетнее воспитание с детства. То есть вот это противодействие греху, оно должно быть целенаправленно, организовано и многопланово. Тут используется очень многое в душе человека. Вот. А так склонность к греху, она больше. Та же, как наша земля. Потому что в результате греха страдает не только человек, а страдают все живые существа. Вот, например, если поле не засевать, сама пшеница, рожь, ячмень не вырастет. Вырастет что? Крапива, лебеда, сорняки, очень толстые, хорошие. Вот они растут сами. Поэтому всякая сорная трава, она растет сама. Всякое культурное дерево, оно требует очень тяжелого труда ухода. Человек, он, чтобы в нем воспитать любовь к труду, для этого нужно самому очень потрудиться с этим человеком. Опять же, с детства.
Давайте спросим у нашего зала. Часто греховные какие-то помышления посещают вас? Вот боретесь ли вы со своим грехом, со своими какими-то внутренними демонами? То у кого как?
По поводу наследственных грехов. Вот, например, у родителей была наклонность либо к пьянству, либо к игре в карты. И у ребенка тоже такая наклонность возникла, и он стал картежником. Какая доля его вины личной? И справедливо ли вообще считать его вину здесь?
Если он придет в церковь и скажет, я игрок. Я скажу, надо бросать. Независимо от того, от папы его этому научил, или он сам научился без всякого папы. Главное, что человек пребывает в грехи. Но игра в карты, она по наследству не передается, как пьянство. Пьянство, оно создает предрасположенность. А картежная игра, это значит, ребенок видел, как взрослые играют. Если бы они дома не играли, он бы никогда не знал, что такое есть. Понимаете? Поэтому есть пороки, которые наследуются, а есть пороки, которые всегда благоприобретенные.
А что есть соблазн тогда?
А соблазн – это есть вот, ну, та приманка, с помощью которой человеческое греховное существо реагирует на грех. Ну вот, например, современные школьники начинают курить примерно с 10 лет. В среднем с 12 уже все попробовали. Курить невкусно. За курево ругают. И это вредно для здоровья, на пачке написано. Спрашивается, почему дети это делают? Потому что для них есть соблазн. Они боятся немножко отличаться, особенно в лучшую сторону, от всех остальных. Им это страшно. И в этом для них соблазн.
Значит, грехи к нам приходят через соблазн?
Нет. Соблазн бывает внешний. Есть какая-то вещь, у меня ее нет. Я ее увидел, я захотел ее приобрести незаконным способом. Украсть. Это есть внешний соблазн. А есть внутренний. У меня, ну, как у всех, есть грех сребролюбия. Каждый человек именно по испорченности своей, любит деньги. Не как средство, хотя есть термин «денежные средства», а именно деньги как таковые. Хочет иметь много денег. Он может замыслить убийство, замыслить грабеж, замыслить какую-то аферу. Это вот уже идет без всякого соблазна. Он внутри. Соблазн мысленный. Дьявол его соблазняет, вот вкладывает какие-то идеи там, ему в голову. Вот такого рода бывает соблазн.
А смертные грехи?
На самом деле все грехи смертные. Если взять вот такой булыжник, такого размера, положить его в сумку, а сумку привязать на шею человека и бросить его в пруд, он утонет. Это большой грех. А если взять такой же мешок, но с песком, повесить на шею, бросить, он также утонет. Потому что вес этого мелкого песка такой же, как у булыжника. Поэтому мелкий грех то же самое. Это проявление нашего противления воле Божией. Этими смертными грехами называются главные человеческие страсти, которые присущи абсолютно всем людям, только в разной степени. Их называют смертным почему? Потому что они убивают душу человека. сейчас сребролюбие к ним относится.
Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, какой сейчас самый большой грех, который преобладает в современном обществе, который чаще всего поражает нас, современников?
Знаете, мне кажется, отсутствие любви. И не могу сказать, что это... Можно ли назвать это грехом? Но вот отсутствие любви в разных его проявлениях. В милосердии, во внимании.
Вот отсутствие любви – это уже следствие. В Писании сказано, по приумножению беззаконий во многих охладеет любовь. Потому что если сердце исполнено гордостью, завистью, сребролюбием, унынием, блудом, тщеславием, объедением, то для любви уже в сердце не остается места. Поэтому любовь оскудевает. Но это следствие. Отсутствие добродетели – это не есть сам грех. Для людей более привлекательно выразить свой гнев. И наступает облегчение. Когда человек накричал, наорал, а если есть возможность, и ударил, а если есть возможность, то убил, вот тогда у него некая такая релаксация возникает. Потому что он потешил дьявола.
Его напускает, который... что ли, в этот момент?
Да.
Прям вот и говорит, вот так хорошо, нет, видишь, тебе полегче.
Он не говорит, он делает
все
молча, но всегда. А потом опять.
Да.
Потому что никакая страсть, вот некоторые удивляют, ну, миллион, ну, 10 миллионов, ну, 100 миллионов, ну, сколько еще-то надо? Ну, 10 миллиардов. Спрашивают, ну, когда? А страсть-то она такова, что человек не может останавливаться. Так не бывает, что человек пил, говорит, ну, все, хватит, больше не буду пить. Любая страсть, там, азартная игра, или там, она все время ищет питание, все время ищет расширение.
Пока все не заберет.
Да.
Мы часто говорим о грехах и пороках, не углубляясь в вопросы веры. Например, пьянство и тунеядство обличалось в качестве порока и в нашем недавнем социалистическом прошлом. Почему же сейчас эти грехи не так подвергаются порицанию общества, как это было раньше?
Не так давно, 20 лет тому назад, советские люди исповедовали, ну, по крайней мере, внешне, одну религию, которая укладывалась в такой постулат. Коммунизм – светлое будущее всего человечества. Это была религия, у которой было свое священное писание, свой Бог, свои святые, свои мученики и своя история. И так как эта религия была очень агрессивна, она всех заставляла говорить, что они в это верят. Официально. Все остальные религии изгонялись. Теперь победила другая религия, еще более агрессивная. Люди поклоняются золоту, деньгам. То главное – деньги. А все остальное – второстепенно. Все больше и больше количества людей – главное – деньги. Футболисты, теннисист, предприниматель или вор – тебя воспринимают только по тому, сколько ты стоишь, сколько у тебя денег. И люди в этом соревнуются, они деньгам служат. Люди многие заработали столько денег, сколько вообще никому не нужно, одни проблемы. Потому что чем больше денег, тем больше проблем у человека. Этот Бог, деньги, он людей порабощает, он очень агрессивный. Люди ради денег готовы и родную мать продать, и родственников забыть, и переступить через друзей, и так далее. Это новая религия. И она вытесняет предыдущую. Потому что уже тех, кто верит в коммунизм как светлое будущее всего человечества, на Земле их осталось несколько сотен человек.
Так вот это, вы считаете, сейчас самый главный грех современного общества – сребролюбие,
да.
Погоня за деньгами?
Да.
Самое главное?
Да, самое главное.
Многие не понимают, в чем им каяться. Вроде бы все как у людей. Работа, дом, семья. А если разобраться, брак невенчанный, карьера стала главной целью жизни, с детьми тоже особого контакта нет. Скандалы воспринимаются, ну пусть и не как норма, но все-таки и не как трагедия. Как же помочь увидеть и осознать свои грехи?
Грех вообще понятие религиозное. Без того, чтобы человек исповедовал какую-то религию, ему бесполезно говорить о грехе. Почему? Потому что грех – это есть то, что препятствует общению человеку с Богом. Бог создал человека с определенной целью. И когда человек идет в этой жизни, согласуясь с этой целью божественной, то значит, он живет согласно с волей Божией. А если он не согласуется, делает все наоборот, то это есть грех.
Как помочь людям увидеть свои грехи? К сожалению, они не понимают, в чем им каяться. Понимаете, том, и пелена перед глазами, они не видят.
Большинство людей не понимают, что такое грех.
Не понимают,
потому что
да.
Они, чтобы понять, что такое грех, нужно понять, кто такой Бог. Без этого невозможно.
Еще говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. Очень часто людей к вере обращают именно какой-то тяжелый жизненный случай. Болезнь, неприятности. Вот почему люди дожидаются, когда такая ситуация сложная случится в их жизни?
Они не дожидаются. Они просто... ну, человек живет как в некой такой скорлупе. А когда происходит какое-то жизнетрясение, то в этой скорлупе появляется некий брешь. И туда изливается божественный свет. И человек сразу в таких ситуациях безвыходных не может не вспомнить о Боге. Вот многие люди, ну, которые на войне были, они говорят, что там, когда пули свистят, вообще атеистов нет. Да. То есть просто нет ни одного. Все только «Господи, помоги».
Страшно доводить свою жизнь до таких экстремальных ситуаций. Как-то вот...
Она сама доходит, потому что ну, не бывает человека, чтобы у нее жизнь была тишь да гладь и все так сказать.
Но некоторые из этого делают какие-то выводы и обращаются к Богу, а ведь некоторые так и остаются
Правильно.
В своем неверии.
Конечно.
Не каждого же вразумляет такая ситуация.
Не каждого.
Сколь Бог не показывай, а человек все равно отвернут.
Ну и так бывает, и так. Но все равно у человека всегда остается свободная воля. И он может свою волю свободно согласовать с волей Божией, а может идти против него.
И когда разберемся, кто прав, кто виноват?
А зачем нам разбираться? Это не наша прерогатива. Разбираться будут на страшном суде. А вообще вся жизнь – страшный суд. Потому что человек, живя, проживая эту свою земную жизнь, этот маленький отрезочек, несколько десятков лет, он тем самым делает выбор, с кем ему быть. Ведь даже на Земле у нас у каждого своя компания. У кого-то шоу-бизнес, у кого-то ТВ, у кого-то что публика, которая вокруг пивного ларька. Каждый вот в своем таком, так сказать, ареале вращается. Очень важно, что ты приобрел в результате этой жизни. К чему ты стремился, к чему твое сердце стремилось. Если к Богу, ты на следующую жизнь вечную с Богом. Если не к Богу, ты наследуешь вечную жизнь без Бога. Вечная жизнь без Бога – ад.
Грех пьянства и чревоугодия – это одно и то же?
Пьянство, оно относится к чревоугодию. В пище тоже есть известное такое пьянство. Недаром вот те люди, используя определенные технологии, борются с пьянством, поэтому они одновременно борются с ожирением, с пьянством, с табакокурением. Вот это все зависимость такая относится к чревоугодию.
И вот еще по поводу гордыни, вот как вот разобраться вот в себе, что она у тебя есть, вот по каким там признакам?
Гордость – самая страсть опасная, потому что она как радиация. Вот радиацию никто не видит. Можно в пораженную радиацией комнату зайти, ты ничего не почувствуешь. Но дней через 10 у тебя начнется развиваться рак крови, лейкемия. И тогда уже очень такая мучительная болезнь начинается, которая приводит, конечно, к летальному исходу. Вот обычный человек, он в себе гордость не видит. Поэтому, как правило, люди, когда им говорят, ты гордый, он всегда начинает спорить. Гордость мы определяем по симптомам. Она, конечно, проявляется в человеке. Во взгляде, в осанке, в походке, в словах. В редком или частом употреблении такого короткого, но емкого слова «я». Гордый человек – это тот, с которым нам неприятно общаться. Даже если я сам гордый, то есть мне общаться с гордым человеком неприятно.
Отец Дмитрий, а почему вот с грехами такая все время происходит история? Вот только подумаешь, нет, вот этот грех не про меня. Раз, и сразу тебе Господь показывает, что именно этот грех тоже над тобой властен.
Ну, потому что Отец наш Небесный, Он хочет каждого из нас от греха спасти. Он даже Сыну Своему, который пришел на землю, Он дал имя Иисус, что по-еврейски значит «Спаситель». А чего спасает Христос Спаситель? От греха. Но без помощи человека Бог не может очистить человека от греха. Поэтому человек должен сам этого захотеть. А чтобы захотеть, он должен поставить себе диагноз. А чтобы поставить себе диагноз, он должен это в себе увидеть. Поэтому Бог показывает человеку.
А если усилие двух воль, Бога и человека, можно ли избавиться от греха? Или все равно часть его, так как человек оперирует своих греховен, останется до Божьего суда?
Во-первых, это возможно полностью. Исцеление таковое, что даже человек не будет помнить, что это было с ним. Он будет даже думать, это как будто не со мной. Я так вроде вспоминаю, но у меня нет никакого...
То есть душа очистится, из рук
очищается, да. Чаще бывает другое, что остается корень греха. То есть человек должен жить очень внимательно. И как только возникает какой-то соблазн, он должен от него уходить и его преодолевать. Чтобы опять из этого корня не выросло пышное дерево греха с плодами.
Борьба-то будет вечной.
Ну, по крайней
Или
мере...
Или в разумлении такое, в разумное
отношение. До смерти. Если есть борьба, потому что большинство людей вообще ни с чем не борется. Хочу кричать – кричу. Хочу есть – ем. Хочу ударить, но если...
Подумают, все-таки подумают.
Ну, потому что можно схлопотать.
Потому что вот о том разговор, что, понимаете, то, что наказуемо здесь и сейчас, не убей, не укради, хулиганством заниматься нельзя. Это мы все знаем, вот это заповеди. А все то, что другие заповеди, мы их и не видим, и кажется, что все же замечательно и хорошо. Значит, без наказания здесь, сейчас, мы не можем, что ли, понять, что дальше мы творим беззаконие?
Нет, можем. Любой человек, который удосужится прочесть Евангелие серьезно, он не сможет не стать христианином. Все люди на земле, независимо от их вероисповедания, культуры, у них есть душа. И вот эта душа по природе своей христианка. Потому что если любой человек, там, ну, из Турции или из Индии, не из Пакистана с севера, а вот с юга Индии, где там языческие культы, он возьмет и прочтет Евангелие. Но, конечно, себя там узнает. У меня был такой знакомый, звали его Мухаммед Али. Он был врач. Я говорю, вот слушай, как ты вдруг стал христианином? Он говорит, ну я прочел Евангелие. Ну и сравнил. И выбрал. Если человек, который не стал христианином, только потому, что он ничего об этом не знает. Но не знать – это еще не страшно. Хуже, когда человек этим не интересуется. Просто ему это не интересно. Ему интересно другие вещи. Кто с кем как сыграл, какая завтра погода.
Это еще вот. В лучшем случае.
Ну, бывает и похуже, бывает так и сказать. Похуже. Некоторых интересует, какого у кого цвета нижнее белье, там, кто с кем живет. Такие вещи интересны. Вообще очень многие люди даже любят жить чужой жизнью.
Но это тоже грех.
Ну, разумеется. Если человек играет в шахматы и больше ничего не знает, это грех. Если человек разводит розы и украсил весь свой двор розами, люди ходят и радуются. Хороший это поступок? Хороший. Но что это такое? Это грех. Почему? Он за своими розами забыл Бога. А что же, вот такой прекрасный человек будет в аду? Да он уже в аду. Он живет без Бога. Он живет с розами. А когда его душа отлетит от тела, там, в мире ином, роз нет. Там ничего не пострижешь, не посадишь, не польешь. Там этого ничего нет. Чем он будет жить?
При том, что мы делаем какое-то дело, которое является, допустим, нашей работой или увлечением, мы должны оставлять большой кусок жизни для общения с Богом, для своего какого-то внутреннего роста.
Небольшой кусок. Мы должны всю жизнь отдать Богу.
Надо тогда стать священником.
Нет.
А как?
Как сказал апостол Павел, что бы вы ни делаете, все делайте во славу Божию.
Потому что он тоже розы сажает во славу Божию.
Откуда если во славу Божию? Нет, мы про него не говорим. Мы говорим про того, который за розами забыл Бога.
А.
Те, кто розы выращивает во славу Божию, то тогда этот человек делает... Это просто его розы, это его молитва Богу. Это совсем другое дело.
Тогда каждое наше дело мы должны начинать с молитвы и делать во славу Божию.
Нет, ну молитва может быть формальной. А мы должны...
А что, Бог нас не приведет, если будет формальная молитва? Раз формальная, два формальная, а на третье откроется, нет?
Ничего не откроется.
А как тогда?
Нужно, во-первых, всегда иметь ответственность за все то, что я делаю. Нужно понимать, зачем, нужно ли это Богу. Это... Человек должен внутри себя иметь этот ответ. Зачем я это делаю? Каков мотив? Для Бога очень важно... Само намерение человека, во имя чего он это делает. Одно и то же действие. Оно может быть тяжким грехом, а может быть христианским подвигом. Например, я на турнире беру копье, сажусь на коня и лечу навстречу противнику. И его убиваю. Это есть убийство ради собственного тщеславия. Чтобы он говорит, о, какой крутой рыцарь погубил. А другое дело, когда другой рыцарь напал на мой замок, я беру копье, я его убиваю. Что это? Это христианский поступок, потому что я защищаю жену, детей, домочадцев и так далее. Одно и то же действие. Один и тот же конь, одно и то же копье. В одном случае это смертный грех, а в другом случае христианский подвиг.
Вопрос. Может являться раздражительность пороком? В таком случае, если вот человек кается, ходит постоянно на исповедь, и вот ну, самые важные такие какие-то общеизвестные пороки победил.
Так не бывает. Дело в том, что раздражительность – это есть симптом смертного греха, который есть гнев. Просто в силу ряда причин, ну, например, воспитание, он свое раздражение не выплескивает наружу, там, не бьет посуду, не швыряет табурет в окно. Не ругается скверными словами. Но все равно раздражен. Это совершенно не важно. Конечно, с социальной точки зрения, это хорошо, что он не дерется. Но внутри-то он в гневе. А гнев – это смертный грех.
Как вот с духовной точки зрения себе не навредить своей душе и здоровью, сдерживая раздражение?
Молитва все лечится. Когда я в раздражении... Что это значит? Это значит, от меня отошла благодать Божия. Я во власти дьявола, который мучит меня моей страстью, который есть гнев. Что я должен сделать? Я должен обратиться к Богу, сказать, Господи, ты видишь, я опять в гневе. Ты меня прости, что я опять вошел в это состояние, и ты меня от него избавь. И молиться до тех пор, пока гнев не пройдет. И вот и здоровье будет. В порядке печень не треснет, и желчи не зайдешь.
Почти каждый борется со своими грехами и хочет помощи в этом. Давайте посмотрим сюжет о том, как по-разному люди воспитывают себя и исправляют свои пороки.
Ну, на самом деле, моя жизнь – постоянная борьба с моими недостатками, как вы говорите, с пороками.
Многое приходит с опытом, с возрастом. Более спокойным становишься, более взвешенно подходишь к вещам каким-то, да? С другой стороны, может быть, теряется какая-то такая хорошая безбашенность с годами, да? Которая, в принципе, иногда тоже нужна.
Если ты чувствуешь, что ты где-то ты злишься, где-то что, работай над собой. Работай, будь спокойной, на все реагируй спокойно. И... Как говорится, приноси людям просто радость.
Что касается себя, я думаю, каждый человек свои собственные грехи и пороки знает очень хорошо, да. А указывать другим на какие-то их недостатки, ну, это в каких-то случаях правильно, в каких-то нет.
судить людей вообще не следует. И лучше пускай они сами разбираются в своих грехах, а лучше заботиться о своих. Ну, если, конечно, это близкий человек, то, может быть, мы можем как-то его направить, но все равно мы не можем как-то с уверенностью говорить о его грехах.
Мне, например, иной раз хочется собственную дочь одернуть, вот, ну, что-то мне не нравится в ее поведении. Вот. Но иной раз ну, подумаешь, а может быть сейчас действительно сама жизнь так заставляет вести, и иначе не получится. Вот. Поэтому сдерживаешь себя, перемолчишь и как-то в собственных мыслях переоценишь.
Тактично, но не так прям вот грубо, а тактично немножко можешь. Вот там, ты вот измени, ты подумай, вот прежде там что-то. Можно.
Я думаю, стоит делать, но очень осторожно, и не надо это навязывать. Вот. Чтоб это было в пользу.
Если находить некие пороки в себе, то проводить работу какую-то свою, да, в себе. И своим же примером показывать другим, что, в общем, надо отходить от плохого, приходить больше к хорошему.
Нужно воспитывать с мальства, приучать детей. И вот с тех пор они будут меньше отрицательных этих иметь.
Вера, надежда, любовь. И любовь из них больше. Да? Вот больше надо любить, наверное, относиться с любовью к людям, к стране, к земле. И тогда будет, в общем, все хорошо.
Давайте теперь послушаем наших гостей. Как гости нашего зала борются со своими грехами?
По мере жизни открываются новые и новые стороны того, что нужно преодолевать. Ну, гордость, естественно, то, что она... И, ну, все смертные грехи, они, как отец Дмитрий сказал, что они все у всех, поэтому они в разных проявлениях у всех есть. Просто у одного это может быть гордость больше, меньше, у одного раздражительность. Ну, в общем, все смертные грехи, поэтому...
А тогда скажите, как вы считаете, мы должны исправлять только свои грехи, а наших близких? Должны ли мы им давать советы?
Ну, знаете...
Помогать как-то, указывать на это, корректно это делать?
Ну вот мое личное мнение, да. Говорить не надо, потому что человек, если тебя не спрашивает, он твою информацию не воспримет. И не дай Бог, чтобы вышло хуже, потому что если ты ему скажешь, то потом Господь, он уже будет знать, как нужно правильно, не будет поступать. И будешь ты виноват в том, что он еще знал их и делал. Поэтому, ну, сам Господь разумеет. То есть я не поставлена другого учить. Если это не мои дети, то я не поставлена над этим. Потом можно отношения испортить. Ну, то есть нужно себя, а человек уже будет видеть, что ты в другом живешь, и будут на тебя смотреть, скажут, а почему ты так живешь, почему тебе так радостно и хорошо? Вот. Или, знаете, бывает, приходишь в церкви, и ты такой радостный, у всех все плохо, а ты приходишь радостный. Чего ты такая радостная с утра? И тоже начинает, ну, мне кажется, этим только можно, своим примером, вот, а советом даже еще может быть хуже.
Отец Дмитрий, а как вы считаете, мы должны только себя исправлять, а как нам быть с нашими близкими? Указывать им на грехи? Или вот, как правильно девушка сказала, только детей воспитываем, а всем остальные, у всех остальных свой путь.
Нет, есть некоторые такие поприща, когда это допустимо, ну, со всякими оговорками. Ну, первое – это родитель, второе – священник, третье – учитель, четвертое – врач, может какие-то советы давать. И пятое – это есть начальник на работе, который может, так сказать, вот, используя свое положение, какие-то давать советы. А всем остальным, конечно, это просто неприлично, мне кажется.
Кому, держать при себе,
кому
это, да, советы.
Не дано учить, а он учит, тот оскорбляет величие Божие, сказал старец Силуан.
То есть смирение и в этом мы должны проявлять. Если нас раздирает...
Если смирение есть, оно проявляется во всем. Если его нет, это... как его проявить?
Но смирение нет. Его можно только как-то вот либо вырабатывать, либо себя как-то в рамках.
Никак нельзя вырабатывать. Смирение – это есть тоже, как всякая добродетель, это тоже есть дар Божий. Это нужно у Бога его и спросить. Вот многие тут люди в нашем сюжете там выступали, где-то там работать над собой. Это выглядит очень смешно. Но если человек жадный как он может работать над собой, чтобы стать щедрым? Это просто невозможно.
А как тогда быть? Как тогда побеждать?
Только Бог может человека из жадного сделать щедрым. Ну, конечно.
Только
а как без помощи Божией это возможно? Это вообще не представляю. Какая работа? Это какая-то утопия. Особенно самое смешное – это подавать пример. Это я сейчас, значит, сижу и буду подавать пример, а все построились и там по моему примеру так и пошли. Ну, это просто смешно. Все взрослые люди, у всех свои мнения, у всех своя жизнь. Если человек на кого-то смотрит, этого человека полюбит, захочет ему как-то в чем-то подражать, он может это попытаться. Но без помощи Божией все равно не получится. Вот такая попытка построить общество без религии, вот мы говорили об этом давеча, сколько не воспитывали на пионерах-героев, там, на Павликах Корчагинах, на Николае Эрнестовиче Баумане, Владимир Ильич Ленин. Все рассыпалось. Никому это не надо. Никто вот... Это бесполезно. Никакие примеры и истинные, и ложные, и всякие фантастические рассказы про жизнь. Ничего не помогло. Потому без Бога. Все рассыпалось. Все, что построено во времена советской власти, рухнуло само все. Поэтому это все такие, ну, как бы прекрасные лозунги. Там, ну, например, надо воспитывать это смальство, как сказала эта дама пожилая. Надо. А как? Надо-то надо. А как?
У нее нет ответа на этот вопрос, нет, я так понимаю.
Конечно. Да? И ни у кого.
Хотя женщина
из вот наших, так сказать, вот тех, кого мы видели в этом сюжете, ответа нет. Ответ только один. И русский народ знает на него ответ. Без Бога не до порога. То есть просто даже выйти на улицу ты не сможешь. И вот это, если станет движущей силой нашей жизни, тогда, а так, в противном случае, это все равно поход слепого по болотистой почве в лесу.
Почитай день субботний, то есть, ну, я так понимаю, воскресный день. Вот. А у многих просто, ну, там, дачи, там, суббота-воскресенье, они, соответственно, не могут посетить воскресный день храм. Ну, вот по причине...
Вообще, у меня тоже дача есть, а я посещаю храм каждое воскресенье.
Нет, еще вопрос...
Огород-то он не спасет душу-то. А храм этому очень способен.
А если вот родители благословляют на огород?
Опять, это... Нет, это не смешно. Это вопрос чрезвычайно серьезный. Но его решить сможете только вы. Потому что вы должны сами оценить степень важности. Потому что если вы всегда будете говорить «нет», вы с ними рассоритесь. Поэтому тут нужно постепенно вам, пока вы не замужние, некоторое такое пространство для своей жизни у родителей отвоевать. И идти на какие-то компромиссы, чтобы... Вот тут две заповеди вступают в противоречие. Одна день заповедь «Помни день субботний», а другая «Чти отца и мать». В одном и том же кодексе. Поэтому вот найти этот компромисс. Для того, чтобы и они не очень печалились, и чтобы и заповедь. Но, с другой стороны, мы знаем, что враги человеку домашние его. Так не бывает, что в одной семье все ровно, одинаково устремляются к Богу. Тот, кто больше устремляется к Богу, про того, тот, кто меньше устремляется к Богу, говорит, ты фанатик, ты с ума сошел, сходил на Пасху, да и хватит. Это понятно. А другой, который ходит каждое воскресенье, говорит, ты вообще обленился, ты Богу не молишься, посты не соблюдаешь и так далее. Потому что у каждого своя степень. И все друг другу недовольны. Но надо принимать жизнь другого человека так, как она есть.
Вот есть просто еще одно такое мнение, что исповедоваться лучше в одном храме, к которому ты привык. А если ты исповедуешься в разных храмах, то как бы разбрасываешь свои грехи по разным храмам. Вот как вы к этому мнению
грехи,
относитесь?
Грехи, к сожалению, если можно было бы разбросать по разным храмам, нужно было бы это сделать незамедлительно. Пойти сегодня после нашей передачи и все разбросать. Вот. Но, к сожалению, грехи – это свойство нашего сердца. Поэтому никуда мы не разбросаем. Жизнь сейчас так устроена, что мы те рекомендации, которые существовали 100 лет назад, 200, они сейчас не могут действовать. Конечно, лучше, когда человек живет на улице Королева и работает на улице Королева, и ходит здесь в местный Останкинский храм, и еще на передачу ходит на улицу Королева. И все у нее, и никуда не надо ездить. А если хочет погулять, на ВДНХ. И не надо ему ни машина, ни проездной, ничего ему не надо, все рядом. Но у многих людей, чтобы лето выехать и посадить картошку, ему нужно ехать за 150 километров.
Ну хорошо, а вот человек, допустим, распознал все-таки свой грех, понимает, что он грешный, а следующий этап – это исповедь. И вот тут очень много людей не могут сделать этот шаг, не могут подойти к священнику и открыть свою душу.
Некоторые люди не могут пойти к стоматологу. Поэтому доводят состояние до воспаления надкостницы, лезут на стену и потом уже платят за наркоз и им пытаются восстановить то, что утрачено в челюсти. Но если человек хочет вылечиться, он пойдет и под нож хирурга, и под зубодробильную машину стоматолога и так далее, и так далее. Ну как? То есть ты хочешь быть здоров, если ты хочешь умирать от боли, ужаса и так далее, то тогда другое дело. Тут должен выбор. Ведь в данном случае церковь выступает, и она так говорит словами священника, пришел Еси во врачебницу. То есть ты пришел в больницу. Ты исповедуешься врачу. Врач не священник. Священник – это так, регистратура. А врач – это Господь Бог. И вот ты говоришь не священнику, ты говоришь Богу. Священник ему говорит, вот чадо. Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое. Священник, кто присутствует, как некий свидетель.
Ну, а людей как раз тормозит то, что какое-то лицо, которому, как говорят, малознакомое лицо, почему я должен что-то говорить? А вот я во внутренней никто... молитве к Богу все вот расскажу не... сам. Ну, это же опять-таки все от лукавого.
Ну, пожалуйста.
Правильно
кто...
же? Кто... Ну, просто нам нужно объяснить ему, что именно так он нас и отводит.
Да не надо никому ничего не объяснять. Есть люди, христиане, которые выбрали путь спасения. Они используют те благодатные таинства, которые Христос установил в церкви. А есть люди, которые там не знаем, чем занимаются. Ну, зачем нам это обсуждать? Просто для христиан исповедь есть, святое причащение. Для других там всякие разговоры. Мы же не можем людей заставлять быть христианами. У него какие-то предрассудки. Один говорит, я не могу быть христианином, потому что вот у меня папа там татарин.
Ну, не может, не может. Только подтолкнуть его к этому шагу, дать совет. Услышит совет только тот, кто захочет его слышать. А возможно, это будет то слово, которое будет
последним. Возможно, если человек сам спрашивает.
Да.
Батюшка, мне нужен ваш совет по поводу зависимости от оценки других людей. Потому что порой такая вот оценочная зависимость, она приводит не только к неуверенности человека, но и к болезни, в общем-то, нервной.
Любой грех в своем развитии, он приводит к болезни. Любой. Вот. Гордость, она в периоде становится безумием. Чревоугодие это расстройство и внутренней секреции, и, так сказать, ожирение, ну и всякие кардиологические проблемы, ну и так далее. Это естественно. А зависимость от людей – это есть симптом страсти, который именуется человекоугодие. А апостол Павел говорит, что остерегайтесь того, если все будут о вас говорить хорошо. Значит, ты хочешь занять позицию, когда ты вот всем нравишься, как золотой червонец. Вот это неправильно. Мы должны жить согласно своей вере, спокойно, и что соответствует достоинству нашего звания христианского. Что-то в нашей жизни у людей будет приемлемо, и это им будет нравиться, а кто-то будет лезть на стену. как вот Владимир Ильич, он сказал, что надо воспользоваться голодом в Поволжье и расстрелять как можно больше священников. Он искал повод, что как бы вот их всех бы расстрелять бы. И поэтому, не знаю, подаем мы пример, не подаем. Есть такие люди, которые просто ненавидят и Христа, и всех тех, кто Христу как-то причастен. Всех апостолов убили. Почему? Ну, потому что они называли вещи своими именами. Каждый из них мог бы прикинуться язычником, и их бы оставили в покое. Они бы имели защиту Римской империи. Они говорят, нет, Христос есть Сын Божий. И кто исповедовал эту веру, тот подлежал либо ссылке, либо тюрьме, либо смерти. Им пришлось отдать жизнь за Христа. Но они это сделали с радостью, конечно. Вот, поэтому зависимость от людей – это и есть вот симптом такого заболевания. Надо его преодолевать.
Батюшка, мы много грехов. Здесь очень хорошо, вы спасибо, все объяснили. Вот я в последнее время заметила, что люди, когда общаются, вот даже вот если, допустим, звонят и поздравляют с именинами, ну вот, говорит, да, я тебя поздравляю, а потом начинают рассказывать свои вот неурядицы. То есть вот такое вот уныние. Уныние – это же тоже большой грех. Вот общение.
Это смертный грех.
Смертный. Меня очень беспокоит, вот, что люди общаются с собой, ну вот так вот, ну как бы рассказывают скорби друг другу.
Нет, я-то это знаю.
Мне кажется, что это неправильно.
Не делится радостью.
Большая часть моей жизни – это я сижу и выслушиваю.
Ну, это неправильно. Надо, мне кажется, надо радоваться. Радоваться. А когда вот
нет,
вообще...
что значит надо радоваться?
Нужно носить тягу.
Приходит женщина и говорит, я одна осталась, у меня все умерли. Я похоронила двух детей, отца и мать, сестру. А я должен говорить, радуйся. Она скажет... Понимаете, общение с людьми нужно тоже посвящать Богу. У этого общения должна быть определенная цель. И эта цель, с точки зрения Бога, она должна быть похвальна. Поэтому любое общение можно постараться, если это возможно, повернуть таким образом, чтобы была обоюдная польза. Во-первых, для того, с кем вы общаетесь, во-вторых, и для вас. Если это невозможно, то стараться нужно это общение свести до минимума. Для чего? Чтобы вреда было поменьше. Потому что спасибо. Это пустое времяпрепровождение.
Да, да, вот, да, спасибо.
Вот и все.
Отец Дмитрий, а бывает такое, что человек приходит и исповедуется в одном грехе, приходит через неделю, исповедуется опять-таки в этом грехе, и исповедуется многократно. У вас, наверное, были такие случаи в практике?
Это не случай, это постоянное наше дело. Дело в том,
и что тогда делать?
Смотря в чем исповедуется. Если человек находится в унынии, то его за неделю не победишь. Поэтому если мы хотя бы снижаем уровень вовлеченности нас в этот грех, то это уже есть хоть и маленькая, но победа. Всякая война, она, даже вот война с Наполеоном, она не в одном Бородине. Это был целый процесс. Поэтому война такая тяжелая там против... Там сребролюбие, допустим, она это на многие годы.
Не складывает руки, да, все-таки приходите, и опять-таки о том же, и все равно исповедоваться,
просить помощи. Вы хотите, чтобы я сказал, складывать надо
нет.
руки, ложиться?
Нет, и... нет, нет.
Ну, совершенно... Дело ну, не в складывании рук, понимаете? Вот в христианстве акцент не на грехе, а акцент стоит на общении с Богом, который знает меня насквозь. И мне стыдно перед ним грешить. И я у него прошу помощи. И он видит, что мне стыдно. И он видит, что я действительно хочу. И тогда он меня очищает. Это не есть какая-то там борьба с собой. Это все не религиозные вещи, а аутотренинг. Понимаете, аутотренингом ты не исцелишься от страсти. Ты можешь исправить поведение. Ты можешь, будучи хамом, вести себя безукоризненно. Или ты можешь, будучи игроком, зайти в казино и спокойно профлонировать, сделать вид, что тебя это вообще не волнует, хотя у тебя все внутри кипит. Это можно этому научиться. Самообладание. Но это же только внешне. А Бог-то смотрит на внутреннее. На самообладание смотрят окружающие нас люди. А Бог смотрит на внутреннее, сокровенное. Даже на то, что мы, в чем мы сами не отдаем себе отчет. Поэтому христианство – это, ну так, если глубоко посмотреть, это даже не религия. Это просто совместная жизнь с Богом. Это не просто Бог нам дал какие-то такие вот предписания, мы это все выполнили,
а если неправильно,
и
то,
он значит... потом, когда мы умрем, ставит нам 5, и нас помещают, где птички поют, там мы все в пинг-понг играем, и все так, все хорошо, приятные люди. Это рай. Нет. Совсем нет. Бог нас просто берет в свою жизнь. Она начинается здесь. И всю жизнь человек соединяет с Богом. Еще раз повторю, едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию. Совсем другая жизнь. Жизнь не просто вот там Бог, здесь я, и вот я как налажу отношения. Это религия. В христианстве не так. Бог и я – это одно, это одна семья. Он глава церкви, а я ее член. А сама церковь – это тело Христово. А мы все клеточки этого тела. Это же совсем другое. У клеточки нет самостоятельной жизни. Поэтому там пришел, там что-то стесняется. Да нет проблем. Хочешь здесь стой стесняться, хочешь в мечеть пойди стесняйся, или в парк Горького, или на Болотную площадь. Иди там стесняйся. Если ты хочешь быть христианином, мы готовы тебя научить христианству. И тогда давай вместе пойдем этим путем. Если у тебя есть какие-то проблемы, ну, там, преодолевай, пожалуйста. Если нужна помощь, давай поможем. Но если она тебе нужна, ты обратись. Никто за тебя не будет делать. Наша задача – включить фонарь и светить ему. Но идти-то он должен сам.
Очень важно увидеть и распознать в себе грех. Еще важнее – открыть свою душу и искренне покаяться в его совершении. Безгрешных людей нет, каждый грешен. И мы должны верить, что пока живы, у нас всегда есть шанс исправиться и спастись. У каждого свой путь к Богу. И наши грехи – препятствия на этом пути. Но дорогу, как известно, осилит идущий. Сегодня в студии был протоиерей Дмитрий Смирнов. Большое спасибо за ваши ответы. Гости студии и я, ведущая, Татьяна Кашина. Мы прощаемся с вами.